В эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У нас сегодня не футбол, у нас сегодня посиделки. И сегодня мы будем разговаривать про вакцинацию. И к нам пришел наш сообщник Кимран. Кимран, приветствую вас.
Здравствуйте.
Моя позиция по поводу вакцинации известна. Я сторонник не просто вакцинации, я сторонник обязательной вакцинации. Кимран сейчас нам изложит свою позицию, которую, как все мы подозреваем, она отличается. Давайте.
Да, приветствую уважаемых слушателей. Еще раз здравствуйте, Иван. В принципе, достаточно интересная тема была поднята. Я рад, на самом деле, что у Ивана такая оппозиционная мне позиция. И хочу сказать пару тезисов, их в основном будет два, по причине которых я считаю, что принудительная вакцинация не должна быть ни в коей мере введена ни в нашей стране, ни в мировом масштабе. Первый мой тезис заключается в том, что введением обязательной принудительной вакцинации нарушаются основные права, свободы гражданина, человека. И второй мой тезис – это непоследовательность властей по всему миру. Это касается не только нашей страны. В вопросе вакцинации, в вопросе вообще борьбы с коронавирусом. То есть раскрою чуть подробнее как первый, так и второй. Начну, наверное, со второго, с непоследовательности властей. В принципе, вот уже почти как два года на нас напала эта болезнь. И что мы видим? Мы видим постоянное изменение мнения государств, правителей, высших должностных лиц по поводу масок. То есть сначала нам говорят, что маски не обязательны, не нужны. Потом маски все-таки становятся обязательным требованием. Сначала нам говорили, что до вакцинации детей, подростков не дойдет, потому что дети и подростки, я даже не помню сейчас причину, не являются распространителями или что-то в этом роде. Но то, что они не болеют, это вроде как выяснено точно, поэтому сейчас мы начинаем потихоньку получать в инфополе информацию о том, что потихоньку, по крайней мере, на Западе начинается прощупывание вопроса о том, как относится население к вакцинации детей. Уже, в принципе, полным ходом я видел новости, что в США уже начинается вакцинация детей и подростков. То есть постоянные вот такие вот изменения, пертурбации, их можно было бы объяснить тем, что власть, придержащие, соответственно, меняют свое мнение путем, ну, в процессе того, как мы начинаем узнавать эту болезнь. Но все это происходит в одностороннем порядке, то есть мнение населения никоим образом на самом деле не учитывается. Кроме вот этих примеров, которые я привел, маски и вакцинация детей именно, также вопрос принудительной вакцинации всегда был такой достаточно спорный. И как мы видим, потихонечку все-таки мы приходим к тому, что это будет принудиловка, грубо говоря. До сих пор непонятно происхождение этого вируса. То есть сначала нам говорили, что это естественное происхождение, но потом начала появляться информация, что все-таки вирус искусственно созданный, сбежавший из лаборатории. То есть очень много информации, очень много мешанины. И ну вот, общение властей с обычным населением происходит в одностороннем порядке в основном. Все это выглядит как очень непоследовательное и какое-то некомпетентное занятие. Поэтому вот второй пункт, непоследовательность, второй мой тезис, это первое, на что я хотел бы обратить внимание. То есть, ну, уровень доверия к властям, конечно, достаточно серьезно пошатнулся в связи с этой напастью. И, ну, люди видят, что власти, по большому счету, не особо справляются с защитой населения. И если вот, соответственно, без какого-либо перерыва переходить ко второму тезису своему, это, конечно, ограничение прав и свобод человека. Честно говоря, что меня очень беспокоит. Я думаю, что не только меня беспокоит это введение и, по сути, принудительной вакцинации. То есть, как, опять же, власти могут говорить все, что угодно, но по большому счету получается, что скоро ты не сможешь передвигаться нормально на транспорте без того, чтобы быть вакцинированным. Скоро ты не сможешь, грубо говоря, на работу прийти, хотя это уже, допустим, в этом году спокойно практиковалось отстранение на таких достаточно слабых основаниях, если честно, правовых. То есть жизнь человека, жизнь обычного гражданина и так не блещущая какими-то супер возможностями, ограничивается и будет ограничиваться дальше. То есть население все больше и больше как-то впадает с одной стороны, в страх, безусловно, потому что уже 2 года не может уйти эта болезнь, а второй рукой, соответственно, власть все больше и больше ограничивает права обычного человека. И то, с какой скоростью, то, на самом деле, с каким воодушевлением очень многие люди встречают, это меня беспокоит, потому что болезнь рано или поздно уйдет, закончится, а вот ограничительные меры, возможно, не так быстро уйдут, не уйдут вместе с болезнью. То есть, ну, вот, в принципе, я думаю, в ходе дальнейшего обсуждения мы еще не раз затронем все эти мои тезисы, но, на мой взгляд, вот да, вот ограничение прав и свобод человека и второе, непоследовательность действий властей и их не совсем стопроцентная компетентность, это те причины, по которым я выступаю против принудительной обязательной вакцинации.
А против вакцинации вообще?
Против вакцинации вообще не имею ничего, на самом деле, против, потому что это дело, безусловно, каждого человека, и меня смущает только то, что сейчас в инфополе доминирует только одна позиция о том, что вакцинироваться нужно. Если ты отказываешься от вакцинации по каким-либо причинам, твою позицию сразу стараются маргинализировать, стигматизировать, то есть все эти шутки про 5G, чипирование, ну, безусловно, ерунда, но тебя автоматически вот приписывают к лику вот этих людей, которые сжигают эти вышки, верят в мировой заговор, прочее-прочее, что тоже как-то не помогает конструктиву в уже межличностных именно отношениях между людьми, то есть вносит такой раскол серьезный.
Угу. Слушайте, у меня к вам такой вопрос. А вы в детстве на велосипеде катались?
Да.
Вы согласны с тем, что человечество не может каждое поколение изобретать колесо? То есть человечество пользуется опытом, который у него уже был. То есть люди знают, что на колесе круглом условно ездить быстрее, чем на колесе квадратном, потому что начиналось-то оно с квадратного сначала. То есть существует некий человеческий опыт, который каждое поколение не должно проходить по новой. Согласны вы с этим?
Конечно.
Тогда, в общем, тезис о обязательной вакцинации, он, ну, понимаете, он выглядит так, что как будто все это происходит впервые в человеческой жизни, что вот это первая эпидемия, а это ж не первая, не вторая, не пятая, не десятая. И человечество давным-давно, 150 лет минимум, а на самом деле и 250 основные люди знают, что вакцинация – это благо, и что обязательная вакцинация – это единственный способ побороть жесточайшие эпидемии. Ну, в качестве добровольной вакцинации я просто скажу, что Екатерина II прививалась от оспы в 1768 году, 250 лет назад. Она прививалась от оспы для того, чтобы показать людям, что оспа прививания, как они называли это тогда, это благо, и люди должны это делать. Оспа, конечно, это был не ковид, оспа это 30% заразившихся умирали, причем в муках, потому что тело покрывалось гнойными нарывами, а остальные 70% либо слепли, либо оставались с жуткими отметинами на коже. То есть она была оспа покруче, конечно. И человечество с этой оспой боролось достаточно долго. Почему? Потому что существовала значительная группа людей, которая отказывалась прививаться. И закончив, в том числе в Соединенных Штатах, которые были самой передовой страной, было огромное число судов в различных штатах. В некоторых штатах отменяли обязательное прививание. Потом вводили, потом подавали в суд, все это отменяли. Там была длительная история, которая закончилась в 1905 году, больше 100 лет назад. Требование властей, зачитываю, об обязательной вакцинации было признано законным и справедливым, поскольку отказ человека от прививки подвергает риску не только его самого, но и окружающих. Таким образом, массовая вакцинация несет пользу обществу, и суд постановил, что во имя всеобщего блага свобода любого человека может быть подвергнута разного рода ограничениям. 1905 год. Этот вопрос решен. О нарушениях прав личности можно прививать, нельзя прививать. Более того, поскольку все началось сейчас, естественно, по новой, потому что люди ничего не хотят знать, что было в прошлом. В апреле 2021 года Европейский суд по правам человека вынес решение, цитирую, «В демократическом государстве личные интересы гражданина не могут стоять выше его ответственности перед обществом». То есть, если ты не хочешь прививаться, это не означает, что ты не должен быть привит. Твое желание вообще никого не интересует в определенный момент. То есть наступает пандемия, и все. На этом все твои права заканчиваются. Если будет принято решение о вакцинации, тебя будут прививать. За исключением, конечно, случаев, если у тебя медотвод. Все. Что, вы считаете, что нужно все это ревизовать? Все решения, которые были до этого. То есть все по новой нужно обсуждать. Права человека, свободы. Там. Ведь это решение не российские же, я вам сказал.
Да, я согласен на самом деле с тем, что, в принципе, вакцинация – это вещь полезная, безусловно.
Не-не-не, тут речь шла об обязательной вакцинации, да. А не о вакцинации.
А касаемо обязательной вакцинации, вот тут также две точки зрения, которые я могу привести. Во-первых, да. Это продолжение, соотношение рисков между обязательной вакцинацией и ограничениями, которые она за собой влечет. То есть насколько действительно опасен ковид в сравнении с теми ограничениями достаточно серьезными, которые влечет за собой обязательная вакцинация. То есть что в действительности по итогу окажется страшнее, эти ограничения или болезнь? Это вот первый вопрос, который, ну, на мой взгляд, имеет право быть рассмотренным. И второй вопрос, что опять же отсылает нас к непоследовательности, это действенность вакцины. Не было бы вообще никаких проблем, если бы нам сказали, что вот вам, грубо говоря, вакцина, вы прививаетесь ей и можете забыть об этой болезни раз и навсегда. Но мы получаем в итоге, что эта вакцинация, во-первых, временная, то есть раньше это было, по-моему, год. Вообще, ну, по-моему,
полгода сейчас.
Да, год, сейчас полгода. Сейчас начинаются разговоры о том, что чуть ли не пару месяцев. Во-вторых...
Это я не знаю, раз в полгода прививается у нас.
Да. Во-вторых, человек, в принципе, также может заболеть с этой вакциной. Также может быть,
но перенесет по-другому.
Да, полегче. Также может быть переносчиком. То есть, по сути, вакцина-то, в принципе, вызывает вопросы. Если бы было бы это так, что вот вы получите вакцину и можете закрыть этот вопрос раз и навсегда, то, я думаю, даже вопрос обязательной вакцинации не стоял бы.
Да? Все бы... Окей, извините, я вас перебью. Вы от гриппа прививаетесь?
Честно, ни разу в жизни не прививал.
Вот и все. Вот вам ответ.
Но я и гриппом болел, наверное, раз.
Может быть, вы и не болели, да, этого никто не знает. А может быть, вы болели и неоднократно. Но вакцина от гриппа, это вакцина 100 миллионов раз проверенная. И вам ее дали, сказали, идите прививайтесь. Но прививаться надо раз в год. Потому что невозможно от гриппа привиться раз и навсегда. Невозможно, нужно прививаться раз в год. Да, никто не оспаривает же безопасность вакцины от гриппа. Ну, насколько я понимаю.
Да, но от гриппа в том-то и дело, что она не обязательная.
Причем тут обязательность? Вы говорите, если бы мне сказали, что давай вакцину, которая работает, то я бы первый пошел. Вы же никто не ходите прививаться от гриппа. Я знаю просто кучу народу, у меня в моем кругу куча народу от гриппа не прививается. Хотя это доступно. Это, ну, абсолютно там, даже если платно прививаться, чтобы без очереди, без всего, это стоит там какие-то копейки. То есть все это доступно. Это доступно десятилетиями уже в стране. Никто массово от гриппа не прививается. Государство говорит о том, что оно было бы счастливо, если бы удалось привить 50%, ну, потому что можно и детей еще прививать в школе. С этим хотя бы там разобрались. Вот нормальная обычная прививка. Ее люди тоже не делают. Почему? Потому что люди считают, что от гриппа они не умрут. А в реальности в Европе статистика такая, что 8% смертности европейской от гриппа. Мы просто этого не знаем. Люди умирают от гриппа. Не тот процент, конечно, который в ковиде, естественно, там другой, совершенно гораздо более низкий процент. Но в Италии в 2016 году была бешеная эпидемия. Там умерло 16% в этот год, процент умерших от гриппа был 16%. То есть грипп на самом деле тут не такая шутка, как мы думаем, что это там, ну, простудился, недельку покашлял и так далее. Вот доступная вакцина, нет вроде к ней никаких вопросов, она старая. Они разные на самом деле каждый год от разных штаммов, но плюс-минус название вакцин хотя бы одинаковое там. Ультрикс, я уже не помню. Голландская вакцина была, кстати, хорошая, сейчас ее у нас нет. Почему люди, почему они прививаются от гриппа?
Ну, потому что здесь у человека есть выбор. То есть, в принципе, он может соотнести все риски, заболевания и риски.
И делает какой выбор человек?
Делает выбор, ну, я не знаю, по многим причинам люди не делают вакцинацию. Грубо говоря, лень, не видят смысла, боятся самой вакцины, потому что это же все-таки кусочек вируса, насколько я понимаю, вводится.
Очень, очень, очень хорошая тема, бояться, мне нравится.
То есть вопросов, ну, просто это уже уровень отдельного каждого личного человека и уровень его принятия решений индивидуальный, то есть в который, не, безусловно, никто больше, грубо говоря, не влезает. А здесь мы имеем схожее заболевание, просто, ну, достаточно новое, но здесь, я не знаю, в связи с чем, в связи с высоким, видимо, риском заражения, в связи с эффектом новизны тоже, безусловно, присутствует. Здесь почему-то личный выбор каждого человека отодвигается на второй план и становится вопрос о...
Ну, так дело можно... в том, что это практика известна, я же вам сказал. Это не новая практика, она давно известна. Вы мне сказали, что мы не можем оспаривать человеческий опыт. Мы же договорились с велосипедом. Зачем сейчас оспаривать тему с обязательной вакцинацией? Ведь смотрите, обязательная вакцинация – это прерогатива государства, а не гражданина. Гражданин же не может объявить обязательную вакцинацию, правильно? Это объявляет государство. Как только государство ее объявило, все, в этом месте гражданин обязан подчиниться. У него нет выбора. Вам нравится налоги платить?
Нет.
Нет? Однако вы их платите? Ну, должны платить как минимум. Или вы попадаете под статьи, штрафы и так далее. Потому что когда вы живете в государстве, то государство накладывает на вас определенные обязательства. Соблюдать правила дорожного движения, платить налоги и так далее. И плюс теперь государство может наложить на вас обязанность обязательной вакцинации от ковида. Вы можете сказать, я не согласен с обязательной вакцинацией, и я не хочу прививаться. Из этого есть один выход, очень простой. Вы садитесь и уезжаете в ту страну, где нет обязательной вакцинации. Все.
Да, Иван, но вам не кажется, что это достаточно такой гротескный мир рисуется, где государство в любой момент может абсолютно все, что придет в голову, соответственно, людям, обладающим властью в государстве, сделать обязательным для исполнения всех
граждан?
Это
не гротеск, это реальность.
Ну, это страшно, если честно. Это,
Нет смысла бояться реальности. Понимаете? Ну, то есть вы можете ее бояться, но вы не в состоянии ее изменить. Это же тренд, который идет всюду. Он меньше идет в Европе, а больше идет там, в Китае, в России и так далее, в Америке. тренд на то, что государство хочет знать про тебя все и контролировать каждый твой шаг. С этим трендом воевать невозможно, потому что развитие технологии позволяет теперь государству рассчитывать, что это можно сделать. А раньше это было сделать нельзя.
Ну да, но это не означает, что мы должны помогать государству в этом. Потому что...
Так, а в чем смысл войны со своим государством? Вот в чем глобальный смысл этой войны? Смотрите, пандемия – это плохой период, когда нужно выяснять свои отношения с государством. Лучше их выяснять до пандемии, чтобы у вас была возможность жить там, где вам все нравится. Но взаимоотношения с государством не имеют отношения к вашей личной, к обязательной вакцинации. Потому что если вы живете в государстве, то на вас наложены определенные обязательства. В этом месте точка. И если в государстве введена обязательная вакцинация, вы будете вакцинированы. Либо вы будете преступником. Ну а как? Какие опции-то нет никаких? Поймите, вот если вы не заплатили налоги, вам начисляют пени, вы преступник, но просто в налоговом смысле, не в уголовном. То есть вы нарушаете, вам выписывают штрафы, там пени и так далее. А если вы не вакцинируетесь, значит, вы являетесь таким же нарушителем. Просто должно быть прописано, что вы нарушаете конкретно, и что вам за это положено, и все. Может быть, это не тюрьма, а может быть, это административный штраф. Я не знаю. Но вы понимаете, что для того, чтобы людей принудить к вакцинации, нужно ввести угрозы. Без этого люди прививаться не будут. Они будут введены, естественно, и все. То есть я к тому, понимаете, мы можем обсуждать права человека сколько угодно, но это бессмысленно. Потому что это все равно, если все будет продолжаться так, как оно идет, во всех странах это идет. Там в Чехии чуть не столько, сколько в России случаев на последней неделе были. Любое государство, оно не может терпеть вот это. Оно не может, не будет, не хочет. И если оно имеет вакцину или доступ к вакцине, оно будет все равно рано или поздно вводить обязательную вакцинацию. Сначала для определенных категорий граждан. Если это не помогает, как в России, то для всех. Дальше люди будут покупать QR-коды левые, я понимаю все, да. Вы знаете, кстати, что тренера Вердера Бременского уволили в пятницу, за то, что его подловили на том, что у него купленный сертификат.
Да, я видел эту информацию.
Все, человек лечился, работает за то, что он купил.
Если честно, мне больше кажется, что это повод был для расставания. Я не
это,
знаю,
это другой разговор.
На каком месте идет
Но, видимо, он во второй лиге, по-моему. Ну, даже не в первой Бундеслиге. Но он подставился же, да? Все равно. Да. У нас, я знаю, что процветает эта история с покупкой QR-кодов. Значит, люди начинают соображать, что без QR-кодов жить нормально не удастся. Более разумные идут прививаться, а менее разумные покупают QR-коды для того, чтобы продолжать болеть дальше. Нет выбора, понимаете? Мы можем обсуждать свободы, это не свободы, нарушения. Но реальность такова, что вас все равно будут заставлять прививаться.
Вот, насколько я знаю, в Израиле очень высокий процент привитых.
Да,
но там, насколько я также могу помнить...
Там большая волна идет сейчас.
Да, была информация о вспышках.
Да, безусловно. Но вот это же очень просто объясняется.
Как это коррелируется?
Да очень просто. Это объясняется элементарно. Есть такая болезнь, например, которая называется корь. Корь, она там до изобретения вакцины, там 3 миллиона условно в год людей в мире умирало. Корь не смогли побороть до сих пор, но ее очень сильно купировали вакциной, не смогли окончательно побороть по двум причинам. Первое. Корь неимоверно заразная, и для того, чтобы наступил коллективный иммунитет, нужно, чтобы было привито 95% людей. Я вообще с трудом представляю, как этого можно достичь, но, видимо, там более эффективная вакцина, потому что нас же прививают вообще в детстве от этого. И 95% только дает коллективный иммунитет. История с корью вообще удивительная. В Америке и в Европе заболеваемость корью в последнее время растет. Знаете почему? Потому что... Да. Потому что появились социальные сети, антипрививочники, и появился у них лидер, на всякий случай, медик из Великобритании, который в 1998 году написал статью о том, что комбинированная прививка от кори, свинки и краснухи вызывает у детей аутизм. Поднялась дичайшая буча на Западе, остановили прививки. Далее, данные статьи были позже опровергнуты научным сообществом. Сам этот деятель лишен лицензии врача за научную недобросовестность. Тем не менее, общество антипрививочников по кори в Англии до сих пор живет, существует и рассказывает людям, что прививаться нельзя. То есть влияние одного отдельно взятого шарлатана все равно таково, что 20 с лишним лет не могут побороть окончательно корь в США и Европе. У нас, кстати, в России тоже корь есть. Меньше, чем в Америке, но есть. Корь 95%. Мы сегодня вообще не знаем, сколько нужно от ковида нынешнего. И потом, смотрите, нам сообщают, что в России 50% привитых. Ну, уколотых. Они считают по количеству уколов, правда? А не по количеству людей привитых почему-то. А на самом деле, для того, чтобы понять, сколько в России реально привитых людей, нужно брать людей привитых за последние полгода. А не тех, кто привился в январе. Потому что тот, кто привился в январе, он уже входит в базу непривитых, которые поедут в больницу, если до них дойдет вирус. Сколько у нас этих? Вот я читал вчера текст агентства экономического американского стандарта НПО. Они посчитали, что у нас 33% в настоящий момент людей, которые могут считаться привитыми. Ну, конечно, при 33% у нас будет катастрофа с заболеваемостью и так далее. В Израиле говорят, что 70, окей, а остальные-то 30. Смотрите, в Израиле 10 миллионов населения. Ну, предположим, 70% из них привито, это 7. Отбросим сейчас историю с детьми, пускай будет 10 без детей. 7 из них привито, 70%, 75 пускай. Но 25-то остались, это 2,5 миллиона человек. Если из них заболеет 200 тысяч, то медицинская система Израиля рухнет просто. Она не в состоянии будет никого лечить. Именно поэтому государство не может бросить это. То есть оно готово бы вроде вам дать умереть спокойно. И если вы будете заболевать и дома умирать, то на это еще государство может смотреть как-то так, сквозь глаза. Но если вы заполняете больничные койки, все. В этот момент государство будет с вами воевать. Почему государству выгодно, чтобы было лекарство от коронавируса? Потому что тогда вы будете им лечиться дома, в больницу не поедете, и, глядишь, вылечитесь сами и отлично. То есть государство все, как манна небесная, ждут лекарства для заболевших. Окей, может быть, лекарство оно и будет лечить как-то, но разумный человек понимает, что как только ты заболел коронавирусом, ты получил последствия на всю оставшуюся жизнь. У нас есть с вами сообщник, которому 26 лет, который тяжело переболел в июне 2020 года и который до сих пор не восстановился. Парню 26 лет. У него до сих пор поражение легких. Поэтому все эти разговоры, что я тут переболею легко, без последствий, они хороши только для тех, кто еще не болел. Или действительно один раз переболел легко. И это не означает, что второй раз ты тоже переболеешь легко. У меня был человек, который со второго раза умер. Первый раз он перенес более-менее, а со второго умер. Вот и все. Когда был дельта-штамм уже более жесткий. Так что этот оптимизм, который вот витает, что мы там переживем, переболеем, раз, два, ничего с нами не случится, это все ровно до тех пор, пока у вас не начнется проблема, но будет уже поздно в этот момент. Антипрививочник, вы знаете, да, главный израильский, он умер от ковида. И американский тоже умер от ковида. Главный антипрививочник. Это уже было достаточно давно. Поэтому я к тому, что воевать с государством бессмысленно. Государство, оно о вас вообще, вот лично о вас, о конкретно, то есть государство для человека, это утопия. Государство, оно существует для общества в целом, для того, чтобы были какие-то методы защиты, чтобы существовала армия в том числе, чтобы у вас была какая-то система правоохранительных органов. Людям нужно государство для этого, для какой-то защиты. За эту защиту вы имеете платить налоги, там, соблюдать эти правила, те, 5, 10, 18, тогда вы имеете право рассчитывать на то, что государство, может быть, вас когда-нибудь защитит. Не гарантированно, но может быть, вас когда-нибудь защитит. смысл воевать с государством я не вижу. Ну, то есть, если вы революционер, то да. А если вы простой обыватель, то нет. Нет смысла. Вы не выиграете.
Ну, вполне возможно, что да, то, что вы говорите, это действительно правда, и воевать с государством не имеет смысла, но просто такие истории большие, крупные, негативные, показывают на самом деле уровень доверия к государству, и можем заметить.
Я согласен.
Вот как вы говорили, что в Европе, в принципе, у людей вопросов не возникает.
А вот... Возникает. Объем антипрививочников в Европе, мама не горюй какой. В Америке мама не горюй, там они на улицах дерутся. У нас вот они на улицах не дерутся. Антипрививочников немерено всюду. Из-за этого продолжаются очаги. Вы поймите, пандемия идет только среди непривитых. Среди привитых она идет, но этого никто не замечает. То есть я знаю людей, которые болели, будучи привитыми, только все болели, все, кого я знаю, они все болели в режиме обычной простуды, и о том, что у них был ковид, они узнали случайно, потому что им надо было сдавать ПЦР-тест по одной, другой или третьей причине. Все. И ПЦР-тест показал, что у них там тела, то есть у них идет процесс. То есть все это произошло случайно. Поэтому в этом режиме государство вообще не интересует. То, что привитые болеют, то они болеют легко, не теряют трудоспособности. Государство на это на все смотрит, что да, отлично. А те, кто болеет тяжело и попадает в больницу, извините, нет. Ну, в Италии рухнула система просто здравоохранения, бешеная смертность была аж, потому что просто система не выдержала, и все. Нет мест, ничего нет. Все. Платную эту медицинскую помощь оказывать некому. Ну, физически некому. И все. И никто этого не... Вот и пример Италии, он всем рассказал, что до этого довести нельзя. Все думали, вот пресс-секретарь президента России сообщил 2 дня назад, что вот мы думали, что все это пройдет быстро, а сейчас не видно конца и края. Это о чем говорит? О том, что государство наше в лице самого верха вообще с большим трудом понимает до сих пор, что происходит. До сих пор, хотя есть огромное количество уже в мире примеров, что, где и как. Тем не менее, наше государство понимает это с большим трудом. Поэтому я с вами согласен, что само поведение нашего государства, оно неправильное с точки зрения ковида. Но неправильное не потому, что оно там не соблюдает какие-то права, а потому что государство не может действовать жестко и последовательно. И сказать, что все, дорогие, хватит. Вам дали прививку, вы сами прививаться не хотите. Мы провалили полностью рекламную кампанию и разъяснительную, что надо прививаться. Значит, не можете прививаться добровольно, будете прививаться принудительно. Точка. И до лампы, что будет происходить дальше с вами. Я вас уверяю, привьется огромное число людей.
Ну да, безусловно.
Кто-то пойдет воевать, но в целом... Смотрите, Екатерина II привелась первой сама и привела сына. А президент России сказал, что прививаться в прямом эфире — это типа обезьянничание. Так это вот неправильно абсолютно. Угу. Потому что если ты привился в прямом эфире, то за тобой вслед пойдет гарантированно условно 10% еще привьется. И все. И ты обязан был это сделать. Ты этого не сделал, значит, ты виноват и несешь ответственность. Я должен сказать, что вообще политика России в отношении ковида внутри, внутренняя политика, она, с моей точки зрения, является как раз поводом для того, чтобы за нынешнюю власть не голосовать. Потому что нынешняя власть не имеет последовательной политики и не понимает, что происходит на самом деле. А в реальности идет война, настоящая война. А власть не имеет рядом с собой экспертов, долгое время не имела, как минимум, рядом с собой экспертов, которые бы сказали, что это война, и мы на войне, и нам нужно воевать. Умерло огромное число народу, бесчетное число народу, в том числе и докторов. У нас в стране до сих пор врачи имеют наглость какие-то говорить что пациентам, что прививаться не надо. Ну, это ж вообще из ряда вон. Послушай, ты образованный человек, считаешься, закончил медицинский институт, у тебя есть диплом. А вакцинация, эпидемии и так далее, это все входит в твое образование. Если ты, будучи врачом, в это не веришь, сейчас говорят, что у них надо отбирать дипломы. А я думаю, что это маловато, отбирать дипломы. Потому что если ты, имея диплом, государство тебе доверило, в том числе пропаганду того, чтобы люди жили дольше. Потому что вся медицина построена на то, чтобы удлинить срок жизни людям. Так вот, если ты пропагандируешь обратное, то тебя надо сажать в тюрьму, а не отбирать от тебя диплом-то, само собой, в тюрьму. Врач не имеет права говорить, что вакцинацию делать нельзя. Не имеет права. Сдай диплом, уйди с должности, садись в YouTube и там можешь валять. А когда ты врач, нет, извините, нет. Ты не имеешь права этого делать, потому что ты облечен определенными полномочиями, и к тебе есть большое доверие населения, которое не обязано разбираться в вопросах эпидемиологии, правда? Но мы с вами не специалисты, мы не обязаны разбираться в вирусе.
Конечно.
Так что я имею претензии к государству, но обратные совершенно. По поводу того, что вы сказали, непоследовательность. Да, конечно, непоследовательность есть. Я уже сказал, почему. Потому что государство само не отдавало долго отчеты себе в том, что происходит. А во-вторых, потому что все равно никто ничего толком не знал. Я тоже думал, ну, погуляет вирус там полгода, да пройдет. Я помню, я первый раз его увидел, ну, что еще увидел? Увидел людей в масках в аэропорту Рима в январе 2020 года. И все они были, ну, такие китайские люди. Я еще думаю, что они носят маски? Мы уже слышали это слово, что там какой-то вирус в Китае. Ну, думаю, что за чушь тут? У нас Рим вообще, Европа. Какие маски? О чем вы вообще? Понимаете, январе 2020 года. Mm-hmm. А прошло полтора года, и я понимаю, что действительно... Вы носите маску вообще?
Да, в общественном транспорте.
Я ношу тоже. Ну, в общественном, понятно, дома я не ношу. В общественных местах я ношу. Я настолько привык, что я тут разговаривал по телефону, заходя в магазин. Ну, бывает, знаете, понимаете, mm-hmm. да, со стоянки пошел, с телефоном, в магазин зашел, разговариваю, повесил трубку, чувствую, что что-то не то. Не могу понять, что понял. Я не надел маску. То есть у меня уже такой пошел внутренний, внутренний какой-то, я не знаю, такой тикает мне, что алло, 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 ты не одел маску. То есть для меня уже какой-то автопилот. Я вообще думаю, что, ну, нет ничего в этом криминального. Ну, придет, девочки, я понимаю, да, им обидно, да, что они такие красивые, их не видят. Но мне кажется, что нам абсолютно все равно. Маска и маска. Что за проблема?
Да. Ну, если отбросить, если оставить позади весь этот огромный пласт вопросов к государствам, к вопросу доверия и прочее, прочее, хотя, безусловно, все это не забывается обычными людьми, и в том числе на основании этого принимаются решения о вакцинации.
Согласен.
Иногда бывает так, что, грубо говоря, мотивация на зло маме уши отморожу.
Да,
тоже,
да, да.
Тоже вполне да. рабочая.
Согласен, да.
Если все это отбросить, забыть об этом, есть еще вопрос к действенности самой вакцины. То есть мы слышали опять, что у нас есть несколько волн, несколько штаммов. Справляется ли эта вакцина, будет ли она справляться с последующими штаммами, то есть сколько их будет. То есть у нас по-прежнему нет информации, хотя прошло 2 года, нет информации, когда, в какие могут быть эти формы принимать этот вирус, поможет ли вакцина ото всех этих вирусов, нужно будет колоть 2-3 штуки, или, ну, то есть по-прежнему люди находятся в неком информационном вакууме, где у них есть, по сути, один выбор, делать или не делать. И, ну, не знаю, вот говорят полгода, завтра это станет 3 месяца, и нужно будет не одну вакцину колоть, а, допустим, 2. Угу. Сколько процентов уже людей будут согласны на такое, тоже уже будет серьезным вопросом. И то есть огромный большой знак вопроса, даже если отбросить на вот этот вопрос доверия, все равно перед людьми стоит, а так как обычный человек, он обычно, ну, нерешительный, грубо говоря, такой достаточно консервативный, имеет подход к, даже к своей жизни, то поэтому, в принципе, можно понять, что люди, даже если доверяют государству на 100%, не имеют никаких вопросов, имеют вопросы к вакцине. Я уже не говорю о том, что вот все эти слухи, все это сарафанное радио про побочные эффекты, про отложенные побочные эффекты, угу. там, которые проявятся там, чуть ли не через 15 лет. Угу. Все это тоже, безусловно, людей отворачивает от вакцины, потому что Опять же...
Я абсолютно согласен, что всю антиваксерскую пропаганду надо запретить, всех отлавливать, весь YouTube шерстить, всех, кто занимается антиваксерской пропагандой, административный кодекс и штрафами. Все. Я полностью с вами согласен, что этот анти-пиар, да, он людей отводит от вакцины. Значит, скажите... Да, извините.
Да, вот просто добавлю, антипиар просто настолько эффективен, потому что пиар настолько слаб. И в действительности безусловно. Не может предложить ничего конкретного, существенного в свою пользу.
Чтобы... Согласен. Согласен, что пиар в нашей стране полностью провален. Про вакцины. Значит, это не отменяет того, что антивакцины пиар должен находиться в прицеле. Значит, смотрите, глобально говоря... Я думаю, ситуация следующая. Вы ели когда-нибудь обезболивающее лекарство? Ну, например.
Да, безусловно.
Все, наверное, да, безусловно. Нурофен какой-нибудь? Это неважно какой. Да. Ну, знаете, да, что такое нурофен?
Да,
скажите,
конечно.
Скажите, вы идете в аптеку, покупаете нурофен и едите его. У вас не возникает же никаких вопросов, что у вас вырастет хвост, еще что-то?
Честно говоря, вот здесь такой момент. Конечно, до такого крайности не доходит, но... Я, с одной стороны, человек молодой, поэтому, возможно, к
этому... Не, ну была же зубная боль, которая нетерпима просто. Молодой ты, не молодой, без разницы.
Да, ну вот, допустим, головная боль, честно говоря, я ее предпочту перетерпеть.
Согласен.
Потому что лишняя таблетка, лишнее вмешательство в организм. Безусловно, я понимаю, что все это проверенные. Но, как бы, пока я молод, грубо говоря, я смотрю на это сквозь
пальцы. Я не к этому. Понимаю, да. Но, и вот у вас заболел зуб. Ну, бывает зубная боль, которую нельзя терпеть.
Невозможно, да.
Да, невозможно. Вы идете, покупаете нурофен и едите его, все. У вас же не задают вопросы, почему вырастет ли у меня хвост, что со мной будет через 15 лет. Это происходит потому, что в стране, в которой вы живете, существует некая система вывода лекарственных средств на рынок. Она подразумевает какие-то там испытания, мы не специалисты, поэтому нам глубоко вникать не надо. Испытания, там, клиническую фазу, там, 5, 10, 18, после того, как лекарство появилось в аптеке, вы знаете, что хвост из-за него не вырастет. Бывают случаи, действительно, когда во время уже употребления лекарства всплывают какие-то побочные эффекты, начинаются буча, да, но это единичные случаи, по ним снимают фильмы художественные про них. И мы знаем оттуда про все это. Я сколько лет живу, я не помню ни одного случая, чтобы у нас была буча из-за того, что люди массово там... Я условно говорю, ну, массово были какие-то непонятные побочные эффекты на каком-то одном лекарстве. Я знаю это из американских фильмов. Поэтому, опять же, разговор о том, что эффективна вакцина, неэффективна вакцина, это разговор специалистов. Это научный диспут, это ученые, которые... Одни говорят свои аргументы, другие свои, третьи свои, четвертые свои. Я в этом участвовать не могу. Я не специалист. Я не знаю этого ничего. Что там сажают? То есть, ну, я знаю на научно-популярном уровне. Но это не важно. Невозможно подвергать сомнению то, что ты не подвергаешь сомнению в обычной жизни. Что значит новая вакцина? Ну, окей, она новая. И что? Так же всегда происходит. Какое-то лекарство становится новым. Медицина и фармакология растет бешеными темпами, бешеными. В конце 19 века средняя продолжительность жизни в России была 36 лет. Вы можете себе это представить? 36 лет. Сейчас она вдвое больше. Почему? Потому что медицина научилась лечить рак, лечить СПИД. Потому что прививки уничтожили оспу, там, кори и прочие болезни. Потому что медицина бешеным образом растет. Разговор о том, что вы не доверяете российской медицине и российской фармакологии, и российским аптечным сетям, приводит вас к тому, что вы не можете жить тогда в России. Вы можете ехать в Кабо-Верде и доверять правительству Кабо-Верде, где, я вам гарантирую, не будет никакой обязательной вакцинации, потому что у них нет вакцины просто. Денег нет, чтобы ее купить, свои вакцины нет, никто им бесплатно не даст. Ну, то есть можно, конечно, да, поднимать эти вопросы все, что вот, давайте мы будем проверять эту вакцину, перепроверять, перепятое, десятое. С другой стороны, стоит вопрос, сколько времени, сколько людей умрет за то время, пока вы будете делать эти проверки. Ну, ни одно же государство мира не пошло на то, чтобы сделать пятилетнюю апробацию вакцины. Ну, ни одно государство мира на это не пошло. Ну, нет возможности сидеть и смотреть, как людей будет убивать вирус. Поэтому вакцину вывели в том виде, в котором она есть. Все.
Кстати, вот вы сейчас сказали про ни одно государство, только-только вспомнил. У нас же есть пример Швеции перед глазами, где, насколько я знаю, они вообще оставили этот вопрос на попечение каждого гражданина.
Нет, насколько в Швеции обязательной вакцинации нет.
Ну да, и там, по-моему, даже ношение масок не обязательно, насколько я знаю. То есть это там полное...
Да, я могу вам дать информацию. Mm-hmm. Швеция – страна, в которой главный эпидемиолог страны сообщил, что самое лучшее получение коллективного иммунитета – это сделать так, чтобы переболело как можно больше народу. Ну, что теоретически правда, если это касается одноразовой болезни. Поэтому Швеция отказалась локдаун вводить там, то есть вела себя разнузданно в этом плане. Естественно, никакого коллективного иммунитета в Швеции нет, потому что невозможно на сегодняшний день его получить из-за очень высокой заразности. Раз. Из-за того, что люди болеют разными штаммами, могут болеть бесконечно. Два. Чего шведы не знали, когда начинали, конечно. Но самое-то главное сравнить их с соседями. С Финляндией, с Данией и с Норвегией. Так вот, в Швеции смертность от коронавируса в 14 раз больше, чем в Финляндии. Понимаете? И вся эта история о том, что они дали такую свободу, закончилась бешеной смертностью. Все. Вот единственное, до сих пор у них смертность выше, чем в любой скандинавской стране. Во второй волне, в третьей, в четвертой. Все. Это единственное шведское достижение. У них огромное число случаев, огромное число смертей. Но якобы свобода... Там идет разборка уже, комиссия правительственная создана, будут разбираться, как так получилось, что вот они с коронавирусом гораздо хуже, чем соседи, смогли бороться. Я на самом деле вообще не удивлен этому, потому что Швеция и шведы сами по себе – это такая нация с такими определенными замашками. Например, до 1975 года в Швеции проводилась принудительная стерилизация преступников, чтобы они не рожали себе подобных. А все лидеры гитлеровской Германии учились в университете в Лунде. Поэтому в Швеции. Поэтому так я к Швеции отношусь очень подозрительно. Очень подозрительно. И то, что нужно было, значит, всех, чтобы все переболели и поумирали, я думаю, что это было в планах. Потому что идея очистки нации – это не германская идея, а шведская, перенятая гитлеровской Германией и в другую сторону повернутая. Поэтому работа с генофондом – это шведы большие мастера. Никто не последовал шведскому примеру. Шведский пример провалился в смысле ковида, продолжает проваливаться до сих пор. Это нормально, естественно, логично. Я не удивлен, что это именно Швеция.
Ну, если еще учитывать их достаточно открытую и дружелюбную миграционную политику, то если сложить ваш тезис, то получается, что...
Правильно, там, да, там... Ну, сейчас говорят, уже это не так. Уже там говорят, наставлено барьеров. Говорят. Я глубоко не знаю вопрос. Но, тем не менее, да, в Швеции порядка 25% людей уже плохо говорят по-шведски. Ну, хорошо, это их проблема. Это маленькая страна на сегодняшний день, там 10 миллионов человек. Так что, ну что, ну шведы хотят так, ну хотят. Я настороженно к Швеции отношусь очень давно. Очень. Хотя я признаю, что это очень развитая нация, конечно, безусловно. И там культурно, и фильмы у них хорошие. Ну, мы знаем все их фильмы там. Достойные. У них много достойного кино, и культура достойная, все это понятно. Там Карлсон, например, хотя бы, да, который знает там условно весь мир, Абба и так далее. Но глобально это страна совершенно с четкими замашками, что людей надо не просто принудительно вакцинировать, а принудительно, например, запрещать рожать. До 75 года, понимаете, гитлеровская Германия закончилась в 1945 со всеми этими опытами, а в Швеции все это длилось до 1975 года. Так что по Швеции, извините, я не приму. Шведы на самом деле, они, англичане еще близки к ним. Помните, была тема, что Англия тоже там, что не надо ничего скрывать, там поначалу, по-самому. Тем не менее, закончилось все в Англии локдауном, но там была буча о том, что ни локдаун делать нельзя, закрывать ничего нельзя. Мы на всякий случай вспомним, что наука Евгеника, которая как раз говорит о том, что человечество надо постоянно рихтовать и алкоголикам не давать рожать, ну и так далее, да? А наука Евгеника, она родилась в Англии, и Бернард Шоу Великий был один из главных последователей ее. Так что англичане, они тоже такие. Ребята, не очень простые. У нас это не приживется все равно, эта тема. Мы на Швецию смотреть никогда не будем. У нас какой-то с ними такой, видимо, исторический, как бы так сказать, не спор, но
недоверие
друг к другу. Да-да-да. Да, потому что я живу в Санкт-Петербурге, у нас безобразный климат, и я возмущен вообще тем местом, в котором Петр Первый сделал этот город из-за этого безобразного климата. Но я геополитически понимаю, почему здесь. Потому что у шведов было 70 километров в сторону, и там нет ни болот, ни климата, этого ничего. То есть шведы знали, в каком месте правильно сделать крепость. Но Петр должен был выйти к заливу. Сделал все на берегу залива. Так что со шведами у нас давняя история. Давайте мы поговорим про искусственный вирус. Есть такая штука. Вот у вас был тезис про то, что вирус неизвестно какого происхождения. Во-первых, мне кажется, это не важно. Какая разница? Но, глобально говоря, есть такая вещь. Человек за все годы своего существования не изобрел ни одного вируса, не вывел искусственно. Он только собирает то, что существует в природе. Да. А сам человек произвести вирус не может, потому что если бы человек только мог произвести вирус, то давно была бы бактериологическая война, и мы бы с вами уже не разговаривали. А человек этого сделать не может. То есть ни одного вируса в природе, выведенного человеком, не существует. Поэтому человек только собирает что-то, отлавливает, исследует там, потом он их, может быть, может размножать, да. Но создать, вот сконструировать, скомпоновать вирус вообще невозможно. То есть поэтому искусственный выведенный нет, искусственно каким-то образом выпущенный наружу, как говорят американцы, да, такое может быть. А что это меняет сейчас? Ну... Он же уже с нами, все.
Тут, да, два момента, которые на самом деле имеют значение. Во-первых, это то, что изначально говорили, что это источник происхождения вируса мокрый рынок. Хотя этот мокрый рынок наверняка там уже несколько десятилетий стоит, если не больше, и никогда в жизни мы таких вещей оттуда не получали, грубо говоря.
Ну да.
Это, ну, первое, непонятно. То есть, возможно, нам врали с самого начала. И второе,
возможно, возможно.
И второе, это, безусловно, ну, я даже не знаю, эта тема не поднимается и не поднималась, по-моему, со времен окончания
президентства. Мы поднимем сейчас.
Да, со времен окончания президентства Трампа это ответственность Китая за
вот, так создание. Это политика, понимаете, да?
Понимаю,
это,
да.
Это политика.
И так как у нас Китай сильное государство, то да. По-прежнему мы все сидим и, ну, даже слова не можем сказать по этому поводу.
Почему? Ну, вы можете сказать, государство наше против Китая выступать сейчас не будет по политическим причинам, не имеющим вообще к вирусу никакого отношения.
Как и весь мир, соответственно. И получается, что у нас есть виновник. Виновника мы...
Предположительный.
Предположительный, грубо говоря, да. Никаких, соответственно, санкций к нему применено быть не может. И это тоже вот такой вот один пунктик, по которому возникают вопросы.
У меня нет этих вопросов. Ну, вообще нет. Ну, вирус пришел из Китая. Китай что, его специально запустил или что? В чем вопрос-то? То, что нужно расследовать, в чем дело, это я согласен. Чтобы выяснить, не было ли это халатностью, там еще чем-нибудь, да.
Вот
именно. Но применение санкций, простите, это политическая тема, которая вообще не имеет к вирусу отношения. Она имеет отношение только к экономической конкуренции. Ну, то, как это делают Соединенные Штаты. Все санкции – это экономическая конкуренция.
Ну, тогда нам нужна информация из Китая.
Согласен, что мы могли бы, имея нормальные отношения с Китаем, хотя бы что-то получить. Но Китай – страна закрытая, я думаю, она нам ничего особо не даст.
Да хотя бы вообще, в принципе, всему миру можно выступить с заявлением, что, господа, так и так, случилось это по вине такого-то, грубо говоря, какой-то организации, мы приняли меры, расследования, и вот такая вот вам информация.
Кимран, это я согласен с вами, но этого не будет никогда.
Да, понимаю. То есть
можно об этом конечно, мечтать, но об этом не будет никогда, ибо это уже политика, а вакцина это тоже уже стала политикой. Как ни крути, это огромные деньги. И то, почему мы, например, не можем привиться западной прививкой, а на Западе не признают наши, это, я думаю, никакого отношения к качеству прививок не имеет.
Да, согласен.
Я думаю, все это имеет дележ рынка, и никто не хочет запускать российскую вакцину на европейский рынок, а Россия не хочет запускать американскую вакцину сюда. Это совершенно понятно. Но, с другой стороны, если страна производит там, я не знаю, условно говоря, водку, много и хорошую, то, наверное, импортной водке будет тяжко прижиться все равно, правда?
Да.
То есть тут я понимаю, что есть страны, которые ничего не производят, в смысле вакцин, то вот они должны выбирать, а страны-производители, понятно, что они никого не пустят. Ну, Америка пускает какую-нибудь вакцину? Только AstraZeneca, потому что Англия у них ближайший союзник и сателлит. Все. Остальное все только американское. Так что я к тем, кто вдруг собрался привиться западной вакциной, есть туры в Сербию, где прививают одноразовые вакцины, стоят там 700-800-900 долларов. Сербы ничего спрашивать не будут, иностранцев прививают легко, дают сертификат, так что вы сразу привьетесь. Ну, сколько там, 2-3 дня. Туры такие полные, самолеты летают от нас. Из Москвы люди летают прививаться, чтобы им можно было ездить по Европе.
Лайфхак.
Ну, это не такой уж прямо лайфхак, но если у вас есть деньги и вы хотите ездить по Европе, то надо где-то в Европе привиться. Вопрос, где россиянину привиться? Самое простое в Сербии, потому что виза не нужна, летишь туда и спокойно прививаешься. У нас есть примеры, когда люди клали вакцину на вакцину, то есть, грубо говоря, месяц назад ты привился нашей, а потом тебе ударило, что вот тебе надо куда-то выехать, и ты поехал в Сербию и привился другой вакциной. Но ничего плохого с людьми не происходило. Это уже длинное. Давно было, уже месяца 8. Ничего не произошло, все нормально. То есть, короче, перепривиться можно на российскую. Не надо ждать там полгода, пока пройдет, чтобы привиться другой. Ну, я знаю живых людей, которые чувствуют себя абсолютно нормально. Я знаю людей, которые переболели, не знали этого и привились. Там буквально там, через месяц, полтора, получили какие-то заоблачные антитела совершенно, и сразу там в доктор сказал, ну так а что, ты бы антитела пошел померил до того, как прививаться, а сейчас ты что их уже мерить? Так что историй разных много, но в любом случае, если вы хотите себя обезопасить, а я не представляю себе, как человек может не хотеть себя обезопасить. Человек может не верить, конечно, в то, что будет плохо, может, да, но у меня объем смертей, я подчеркиваю, смертей достаточно близких людей вокруг. Такое, что я знаю, что это война, это убийца. Вирус – это убийца. Он убивает людей, убивает, которые, ну, не то, что не должны были умереть, а вообще, то есть этот вопрос не стоял, а теперь он уже, к сожалению, не стоит по другому поводу. Так что, я не знаю, Кимран пойдет прививаться или нет, а вы болели уже?
Я думаю, да, в прошлом году было что-то похожее на это.
Но вы мерили антитела?
У меня не было температуры, у меня была просто боль в груди. Да. Но очень странная, беспричинная на самом деле. Так что я думаю, что-то подобное было.
Но это когда было?
В прошлом мае.
В прошлом мае уже? В прошлом мае 21 или 20?
20.
Ну, так уже давно прививаться пора. Да. Я вас это подвербую чуть-чуть. У меня ничего не выросло, я уже ревакцинирован, у меня ничего не выросло, ни хвост, ничего. Более того, я даже знаю, что молодые люди переносят тяжелее прививки, чем мы уже, которые совсем в возрасте. Просто дело в том, что почему-то, я не могу объяснить почему, первый штамм, который был, типа он нарубил верхнее поколение, старшее. Я имею в виду не обязательно даже смертность, а вот тяжело переносили. А вот новый этот штамм Дельта, он почему-то пошел рубить молодых, и они переносят все тяжело. Я не знаю, почему так. Ну, тяжело что значит? У нас тут близкий человек укололся, 36 лет. 2 дня у него была температура там. Вся фигня. была.
Да, да, у меня также друзья плохо перенесли моего возраста.
Да, то есть это, конечно, не есть год, но я вас уверяю, что это лучше, чем лежать на животе под кислородом, а лежать можно только на животе. И эта неделя длится две. Это лучше, чтобы 2 дня поболеть дома с легкой температуркой. И все. Ну ладно, Кимран, спасибо вам большое за то, что вы пришли.
Конечно, спасибо вам.
Я надеюсь, что что-то вы узнали для себя интересного, и слушатели узнали для себя интересного. Я что-то да, тоже начал больше понимать. Друзья мои, ковид с нами, он никуда не ушел. Я пока плохо представляю, что он куда-то уйдет. Поэтому лучше все-таки, на мой взгляд, привиться, чем подвергнуть себя какой-нибудь жесткой опасности. В заключение скажу вам про календарь прививок, который все из нас проходят в детстве. Итак, в детстве нас прививают от гепатита, от туберкулеза, от пневмокока, от ротовирусной инфекции, столбняка, дифтерии, коклюшка, полиомиелита, кори, краснухи, оспы, паротита, полиомиелита, еще раз, дифтерии. Послушайте, это все мы проходим в период от 0 дней до 2,5 лет. Это признано человечеством, что эти прививки детям нужно делать. Те, кто не делает детям прививок, например, в Австралии, они не получают детских пособий. В Италии детей нельзя нигде учить, если они не привиты. И мы все, 99% граждан Российской Федерации, привиты этим в роддомах. И все, с нами ничего не случается. С нами все хорошо в связи с этим. Никто не болеет полиомиелитом, там, оспой и так далее. Так что мы все равно все привитые. Я так думаю, что пара лишних прививок ничего не сделает. Я, кстати говоря, прививался, когда ездил в Южную Африку, от желтой лихорадки. Мне тоже говорили, что какие-то там люди, что нельзя прививаться от нее. Потому что там какие-то тоже изменения происходят. И это, все. Я после этого почитал, что такое желтая лихорадка, как происходит эта болезнь, и побежал бегом прививаться. Немедленно. И ничего вот со мной не случилось ни там, ни здесь после возврата. Так что я, да, наверное, прививочник. Друзья мои, на этом мы с Кимраном с вами прощаемся. Спасибо, что были с нами. Всего вам самого доброго и до следующих встреч.